Остановились мы на седьмой заповеди по порядку. Продолжаем тему пасхальной жертвы. Ну, всего несколько месяцев, а мы не успеем заметить, уже придет Песах, а мы с вами будем подготовлены на этот раз. Безрат Ашем, давайте молиться, чтобы мы смогли это уже делать полностью со всеми деталями и в храме. Итак, заповедь гласит «Шилола и хола Песах на умвушаль». То есть Курбан Песах, вот эту пасхальную жертву, как мы учили с вами, ее нужно зарезать 14-го Нисана, а 15-го Нисана вечером, который, как мы помним, день начинается с вечера, и, соответственно, вот этим же вечером ее съедают после трапезы. Съедают от нее кусочек, то есть на нее подписывается много человек вместе, чтобы каждому достался небольшой кусочек, сказать, и закусывают ею как бы трапезу так, чтобы ее вкус остался. Но оказывается, это не просто так, как ее приготовить. У нас есть правило, чтобы она должна быть не на и мавушаль. Сейчас разберемся, что это такие за два момента. На и мавушаль. Ну, мавушаль, понятно, вареная. Она не должна быть вареная. А на – это получается как бы такая недожаренная, не прожаренная как следует. То есть в идеале, и в принципе в данном случае, мне кажется, что идеал – это единственный способ употребления пасхальной жертвы. То есть раньше в других заповедях бывает у нас много вариантов. Бывает, можно так сделать, можно так. Здесь, кажется, мне только вот идеальное воплощение ее и как бы не то, что приветствуется, а позволяется Торе. А это именно, как бы это по-русски сказать, кроме шашлык, другого слова не приходит на ум. То есть это должно быть прожарено на огне, на открытом. Да, это не жареное на сковородке в масле, и это не вареное в кастрюльке, и это не какие-то другие там соления или сушения или еще что-нибудь. Давайте смотреть, как заповедь об этом говорит. Значит, кушать у нее недожаренную и не вареную. Ки им цли эш, да, говорит нам заповедь, только она должна быть, простите, вот прожаренная на огне. Цли, да, на лошона койдыш, это называется цалейши. Неймар, в книге Шемот так и сказано, алту хлумену наум вашелю вушаль бамаем ки им цли эш. Только жареную кушать, причем именно жареную на огне. В чем, говорит, смысл? Чтобы человек не кушал его, пока она еще не доварилась или там не дожарилась. И даже когда вот мы делаем этот шашлык, когда мы делаем это жареное, это тоже должно быть нельзя, то есть он должен быть готов полностью, нельзя его взять заранее, пока он не приготовился, и употреблять таким образом. Шабаса говорит, шитхильба майса урвани слама ад, венору улахилата дама, дайни кранна. То есть то, что не годится для еды человека, это называется на. Что интересно. Да, давайте попробуем. Ну хорошо, Маше Мицва говорит.
А здесь не про сырое говорится.
Да-да-да. Вот я думал сейчас, по какой момент вам сначала сказать, но раз вы говорите, так я уже это и скажу. То что тут написано. Валкшу хай лы гамрой, да, когда он совершенно сырой, это называется хай, живое мясо. Ну, оно, конечно, не живое, но как бы имеется в виду вот совсем нетронутая обработкой термической, пока еще совсем никак его воздействия тепла на него не было. Как интересно, это не входит в данный запрет, который мы с вами обсуждаем. И разница в том будет, что не получит человек малкот. Нету за это наказания. Потому что это входит в общий запрет. Это, конечно, запрещено медурай. Так как он здесь пишет, это Тора запретила. Совсем сырое мясо тоже из пасхальной жертвы. Но это она запретила тем способом, когда она сказала, что ты должен есть именно прожаренное. Значит, она этим самым уже запретила все остальные способы. Но, как мы замечаем с вами, она запретила, не высказав этого прямо. Это такая вещь называется «лав шебихлалот». То есть это запрет, который выучивается общим как бы пониманием того, что написано, и за такие нарушения Тора не предписывает наказания. Поэтому если кто поест сырого мяса пасхальной жертвы, он не получит наказание. Он просто неправильно ее съел, да, и, возможно, он не выполнил заповедь есть. Но он не получит наказание за то, что он ее съел неправильно. А вот если он чуть-чуть начал ее жарить или сварил ее, вот это он нарушает прямо написанный запрет, и за это можно получить еще и плетьми.
А какая степень прожарки? Это рецепт четко, да, там корочка золотистая или здесь... кофе с молоком?
Да, вы хорошо говорите. На мое удивление, здесь прямо пока что написано, что если оно не годится для еды, для пищи человека. Возможно, я поторопился с идеалом, возможно, есть тут все-таки некоторый предел, потому что понятно,
тогда
что...
Тогда сырое тоже нельзя, получается, есть, если как? Годится для пищи человека. Сырое тогда да, тоже нельзя
да, есть? Да-да-да, вы правы, только что мы сказали, просто это не входит в запрет недожаренное. Сырое, оно не называется недожаренное. Сырое, оно другое. Поэтому за это наказание не будет. Тут вся разница в наказании, нарушение будет так и так. И, ну, как бы у нас сегодня теоретически, пока мы изучаем, оно разницы нет, но знать надо, что вот это входит в этот запрет, а это в другой. Теперь сырое совсем, оно входит вот в общий запрет, наказания за это нет. Теперь что значит прожаренное, он сказал, это когда оно уже годится в пищу человеку. Я понимаю, что тоже есть в этом разница, и люди, которые понимают в шашлыках, наверное, со мной согласятся, что шашлык тоже может быть не совсем до конца дожаренный, но уже его человек может спокойно есть. Да, и, возможно, это уже не входит в понятие «на», если это приемлемо для любого нормального человека еда. Ну, а может быть прожаренный так хорошо, что вот прямо слюнки текут. Я понимаю, что идеал, конечно, это именно это. Вот давайте еще обошу. Что такое башель, он говорит, когда его варили в воде или в любом другом напитке, или в каком-то соке. То есть, чтобы не думали, что если сварили его не в воде, а, скажем, в масле, и оно же фактически получается прожаренным, это все-таки будет называться в данном случае мвушаль, и тоже не годится. Потому что написано «башель умвушаль», «риба гаколь», как лаконично выражается Талмуд, на такие вещи. Имеется в виду, что включаются в этот запрет все различные вот эти виды приготовления с помощью жидкости, в которой оно варится. И неважно, как эта жидкость на него действует. Теперь, ну, это мы поняли примерно, о чем заповедь. Теперь посмотрим мишуршей. Как всегда, мне кажется, это центральная вещь для нашего изучения, понимать.
Жидкость – это варка, получается. Да, так что тут... Да.
В любой жидкости будет варка, так. Вы правы. Ну, теперь, мишуршей мицвазу. Любимая наша строчка в Хинухе и всегда очень короткая, как правило. И надо еще самим думать что-то, но он нам дает направление. Маша Нихтов, говорит Бешхитато, чтобы помнить чудо выхода из Египта. Да, и однако здесь он расширяет немножко эту мысль. То есть помимо обычного понимания того, что все эти заповеди пасхальные связаны с тем, что мы вспоминаем о чудесах, исхода из Египта, тем не менее, здесь еще есть один момент, он объясняет, почему именно, то есть, почему именно вот должно быть такое прожаренное, хорошо, вот шашлык, это какой-то особенный способ приготовления. Он говорит, почему? Давайте смотреть. Потому что он говорит, «Дерех бней млахим высарим лейхоль бацар цали». Потому что цари и их там вельможи какие-то, то есть очень высокопоставленные, богатые люди во все времена, они вот, у них была такая привычка кушать не вареное и не какое-нибудь там жареное на масле мясо, а если они кушали, да, им давали именно вот такое шашлыки, то есть приготовленное на живом огне мясо. И тут я не могу вот не вспомнить из классической литературы пример. Интересно вообще, да, я не знаю, как другие, больше русской классики читал, а иностранные в русской классике очень любят какие-то вкусные сцены представлять. Почти в любой книге у вас обязательно есть люди, которые сядут и будут там на ваших читательских глазах кушать какие-то невероятно вкусные вещи. Мне запомнилось в одной книге, где пришел буфетчик, да, к подозрительному артисту иностранному, а тот ему предлагает мясо прожаренное. Помните, прямо из камина доставали и подавали ему мясо на кончике шпаги, и это мясо там прямо так вкусно описывается, что оно таяло во рту, то есть было очень нежное и таяло во рту. Я понимаю, что в этом смысл, когда мясо хорошо прожаренное на огне, оно, с одной стороны, оно очень вкусное, и поэтому, конечно, его эти начальники, как их цари, там, вельможи использовали, а во-вторых, вот он говорит, это очень вкусное, да, тову мутам, вкусная еда, а волшара, ну еще один здесь момент, остальной народ, и нам и хулим лихольме ад басар, шатасиг ядам ки им и вушаль. простой народ, поскольку для него мясо дорого обходится, они не могут позволить себе кушать его в такой форме. Это еще один момент. Помимо того, что это самое вкусное, но это и самое, можно сказать, транжирское способ поедания мяса, потому что соки его капают потом в этот огонь, да, и оно съеживается, знаете, становится очень маленький кусочек, и это нужно потратить много мяса, чтобы человек как-то насытился, но и при этом еще и самое вкусное. А простой народ, который покупает мясо за большие деньги, ему это тяжело, он, наоборот, использует мясо максимально экономично. Он его кидает кусочек в чон, да, кусочек в суп, а потом вынимает из супа и делает из него еще какие-нибудь эти. Ну, почитайте, как евреи вот справлялись, да, которые жили бедно вот в России. В других местах вставала женщина еврейская рано утром, ходила там, покупала курицу, потом делала из нее какие-то 10 блюд разных на шаббат, все из одной курицы, перекладывая эту курицу несчастную из одного блюда в другое, и всюду она дает свой вкус и оставляет какие-то немножко чего-то мяса туда и вкручивает сюда. Да, то есть и каждая деталь там идет на употребление. Это, но это, так сказать, вот народ так делает. А мы, в чем смысл-то нашего поведение в Песах, мы стараемся уподобиться царям, уподобиться вельможам, уподобиться самым таким вот высокостоящим в этом смысле людям, потому что они в каком-то смысле самые свободные из, ну вот в других народах, как бы народ, он подневольный, да, ему заставляют его работать, и берут с него налоги, и там батраки, не батраки, крепостные, и все, в какой форме это ни было бы, на самом деле сегодня так же, да, простой человек должен крутиться, как белка в колесе, работать тяжело днями и ночами, чтобы как-то держать свою семью. А в это время есть какие-то власть придержащие, которые, так сказать, могут позволить себе и время свободное проводить каким-то образом, и деньги швырять каким угодно, что угодно, покупать себе и тратить, да, большие деньги на еду, покупая ее очень много и съедая из нее очень мало, вот таким вот образом готовя ее неэкономично, чтобы получилось самое вкусное. А когда Всевышний выводил нас из Египта, то получился там как бы такой какой-то аспект, если можно сказать, что мы становимся свободными людьми. Да? Не в смысле, что мы там власти, цари или что-то, а именно, что мы свободны, что мы теперь никому не подчинены и можем делать то, что нам нравится. И элементы вот этого Всевышний хотел закрепить в заповедях, которые он дал, связывая нас сегодняшних с теми событиями. И вот поедая такое вот мясо, когда Безрат Ашем будет храм, и мы сможем готовить этот Курбан Песах, закусывая таким мясом нашу пасхальную трапезу. Причем здесь же, как видите, заповедь-то надана для всех. И тут неважно, бедный человек, богатый, что угодно. Он должен подписаться на этот Курбан Песах, и мы понимаем, что небольшой кусочек там с маслинку размером, это сегодня кизайт считается, ну, что были раньше большие маслины, кизайт это примерно там, как две крышечки от колы, говорят, одни, как спичный коробок, говорят другие, примерно такой размер. Но мы понимаем, что даже бедный человек может себе позволить накопить несколько грошей, чтобы раз в году подписаться на такой кусочек мяса, потому что даже из одного маленького ягненка получится довольно много таких кусочков. Но тем самым, когда он съедает этот кусочек, он, да, вкусовые его ощущения и общая обстановка приведут его мыслями к тому самому моменту, когда мы выходили из Египта, когда еврейский народ вдруг из последней ступени рабства, да, где каждый там притесняли, и даже рассказывают, что египетские какие-то там люди, которые сами находились в подчиненном положении или, может быть, даже в рабстве, они тоже имели власть над евреями, и тоже их притесняли, унижали. И вдруг вот из этого состояния в одну ночь фактически евреи оказались на таком уровне, что им позволено покушать от пасхальной жертвы, и вот так же вкусно все было оформлено. И они вышли, невзирая ни на какие египетские препоны, да, там ни на границы, ни на запреты, ни на что, Всевышний их вывел, да, средь бела дня, и они свободные люди с гордо поднятой головой, в каком-то смысле можно так понять слова Торы, бия-драма, то есть ни от кого не таясь, да, так смело они вышли. И этот момент нужно запечатлевать и продлевать это впечатление у нас сегодня тоже. Поэтому такая вот заповедь, чтобы ели это мясо в таком виде, самым подходящим для власть, для таких вот людей властных, а в смысле свободных. Мы сегодня, говорит, едим этот Песах, лазикарон, шиацан лахирут, льет Мамлехет Куаним, да, что мы становимся царством священником. Еще один момент, который я вам не сказал. Да, это не просто ведь свободными людьми становимся, но мы становимся царством священников. При том, что те, кто из нас не цари и не священники, казалось бы, какое отношение. Но весь народ священники в смысле служители Всевышнего. Да, и весь народ называется вот царство. То есть у нас есть, должен быть, элемент какой-то, хотя бы в Песах мы должны об этом вспоминать, что наша задача в этом мире – это очень высокая задача. Не в смысле, чтобы кичиться перед другими, в чем обычно обвиняют евреев, и чем некоторые глупые люди и занимаются, но мы должны не кичиться перед другими, а осознавать ответственность своего положения, что наша задача – служить Всевышнему в этом мире. И это налагает как бы определенную и ответственность, и дает какие-то ощущения, может быть, другие, да. И вот часть этих ощущений мы должны впечатлиться от этого кусочка мяса.
Да, вообще, если если посмотреть вообще еврейскую историю с момента изгнания, с момента разрушения второго храма, она фактически все время повторяет наше нахождение в Египте. Мы все время находимся под властью царей разных городов, государств, областей и так далее. Все время как бы принадлежим, ну никак не принадлежим, но находимся под их рукой, не под рукой плебса и так далее, а именно под рукой царей. И, конечно, вот это один раз в год за такое долгое изгнание, которое сейчас продлевается, раз в год попробовать, это конечно, невероятное, конечно, ощущение того, что мы вышли из Египта, это напоминание об этом.
Да, и что самое обидное, вы знаете, мы ведь в Песах стараемся максимально приблизиться к этому ощущению, делаем все вот эти вещи, тоже Дерех Хирут, по-царски мы сидим за столом, облокачиваемся даже, чтобы напомнить про то, как цари это ели. Но вот что обидно, именно вот этот момент, который мы с вами изучаем сейчас, он недоступен нам сегодня, поскольку сказано, когда нету пасхальной жертвы, это просто по той причине, чтобы люди не перепутали. Мудрецы запретили готовить для пасхальной трапезы что-нибудь похожее на шашлык. То есть вы заметите, что в Песах в другие праздники может подаваться мясо в разном виде, а в Песах стараются его делать именно вареным, именно в таких видах, которых нам нельзя употреблять пасхальную жертву, чтобы никто не перепутал и не подумал, что у нас тут на столе есть какая-то пасхальная жертва. И поэтому мы едим вареное как раз, а не жареное на этот Песах. И, к сожалению, вот этот вот замечательный вкус мы не можем в Песах его попробовать. Так он говорит, да, что поскольку мы вот стараемся присоединиться к этому Дерех Хирут, к этому способу свободы, да, показать, что мы себя ведем как свободные люди, поэтому это подобает есть именно такое мясо. Но что интересно, еще один аспект он говорит. Мильвад, видите, если кто-то следит по тексту, в конце второго абзаца, «Мильвад шахилат ацли юре алахипазон». Парадоксально немножко, но с другой стороны, именно вот это прожаренное на огне мясо, оно указывает как раз на то, что его едят в торопях. С одной стороны, это цари и все, действительно, оно свежее, оно готовится и тут же приносится на стол. С другой стороны, оно указывает на то, что мы ели его в торопях. Помните, его ели ночью. Я никогда до конца эту загадку понять не могу. Может, кто-то разберется у комментаторов, я не нашел времени. Ведь вроде бы еле написано «есть готовыми к походу». Помните, они даже должны были в ту ночь сидеть прямо чуть ли не с посохом в руке и с ботинками на ногах, и готовые прямо вот уйти в любую секунду, когда их позовут. И поэтому нужно было все делать быстро, и поэтому тоже ели его быстро. С другой стороны, мы знаем, что они должны были ждать утра. До утра им не разрешалось выходить из дома. Значит, никуда, в общем-то, торопиться особо не нужно было. Я думаю, здесь подчеркивается именно момент того, что они готовы уйти в тот момент, когда их позовут. Вот эта готовность...
С потом... другой стороны, хлеб да, нельзя да, было и, печь, а мясо можно печь, пожарить.
Да, только с утра. Только с утра они могли его испечь. В хлеб себе в дорогу. Тоже надо это еще разобраться. Но с мацой будем разбираться отдельно. Там свои будут полно вопросов. А здесь пока что так. И вот это указывает на хипазон. Да, шиецу мицраим вылоехлу лишь год. Да, то есть они не могли подождать, пока мясо у них сварится. Ведь варить его дольше, чем маленький кусочек, если мясо взять, да, на огне оно быстро превратится в вкусный шашлык. И это все, как я понимаю... Опять, это мое понимание, сразу тут записывается урок, и все, потом кто-то будет слушать, скажет, вот тут раввин сказал, я не раввин никакой, я ничего не знаю, я читаю книжку с вами, пытаюсь ее понять. Но мое понимание такое, что все эти вещи были сделаны, чтобы люди понимали готовность свою, тоже как бы внешне выражали свою готовность уйти в тот момент, как их позовут. И действительно, с утра они, мы знаем, очень быстро ушли, покинули ту жизнь. И о чем мы видим потом много раз, это я отвлекусь чуть-чуть, но, наверное, у многих из вас был вопрос, как же можно было после такого чудовищного рабства, которым они там пребывали в Египте, как можно было потом в пустыне вообще поднимать голос, может, вернемся, а это было ведь не раз и не два, да, не считая того, что люди не только говорили об этом, но некоторые пытались это сделать в массовом порядке, пытались вернуться в Египет. А здесь, с другой стороны, мы сейчас говорим про то, что вот пророки от имени Всевышнего, да, указывали на то, что какая великая заслуга была у еврейского народа, что они с утра сразу ушли, да, их Всевышний только позвал в неизвестность, в пустыню, они готовно ушли. Да, Боже ж мой, если бы мы с вами были в таком тяжелом положении, мы, наверное, ушли бы за кем угодно, кто позвал бы, каким образом только оттуда уйти, там уже разберемся, что дальше. И тем не менее, они ушли, и это большая заслуга. Почему же заслуга? А потому что, когда мы разбираемся, я видел это тоже у комментаторов, когда мы разбираемся с тем, что евреи жили в Египте в последний год, когда эти казни начались, мы увидим, что их жизнь там изменилась. Помимо одного еще советского, я бы сказал, аспекта, который советские люди, бывшие, меня хорошо поймут, наверное, потому что сегодня знают, что многие тоскуют по тем временам, когда хорошо, ты был бесправный, тебя могли там шпынять, тебя могли заставить поехать туда, поехать сюда, но ты не был бы безработный. Ты не сидел бы без куска хлеба, ну, по идее. То есть тебе обязательно, то есть все как-то было для тебя сделано. Раб, он такой, как бы на всем живет, он работает всю жизнь. Ему дают то, что считают необходимым, он привыкает к этому. Но главное, он знает, что его жизнь, она не будет такая вот, что ему придется о ней заботиться, скажем так. Ему не нужно будет думать ни о чем, ему заботиться, переживать, как я найду работу, как я прокормлю детей. Все тебе дадут, что надо, сиди и работай на дядю, дядя тебе все даст. Что не даст, значит, тебе не надо. Такое положение раба. И об этом, как ни странно, многие люди тоскуют. Помимо этого, я понимаю, что еще и в последний год евреи занимали в Египте положение такое странное. С одной стороны, они были все еще официально рабами, с другой стороны, они получили там возможность хорошо зарабатывать, да, продавая, например, воду египтянам. Они получили возможность меньше работать, они получили возможность быть уже над египтянами и получили какие-то там возможные должности, есть какие-то намеки на это, и продвинулись как-то в Египте. То есть они стали на высоте уже там, поскольку египтяне видели, что творится, да, и знали прекрасно, все, кто умели головой думать, знали, что все это связано с евреями. Поэтому жизнь
это
обещала...
Это новая экономическая политика.
Да, я обещал...
Это новая экономическая политика,
да. Ну да, и не только экономическая. В принципе, жизнь для евреев обещала быть в Египте с этих пор, особенно когда казни закончатся, да, и страна начнет восстанавливаться, и экономика снова пойдет, и все. Евреи могли там быть буквально на высоте и занимать главенствующие позиции теперь. И поэтому наверняка многие считали, что уходить как раз сейчас неразумно. Что ж мы 80 лет там терпели, а теперь, когда у нас появился шанс наконец-то, ну, кто во что гораздо, да, или отыграться, или просто там поднять экономику, или, как люди какие-то более возвышенные сказали бы, принести пользу стране, да, и развить что-то, и поднять, и так далее. А вдруг им говорят уходить. Да, это немножко так, я это отвлекаюсь, но мне кажется, это важная тема. И вот это связано с хипазон, почему? Почему нам важно, чтобы намекать вот на эту торопливость, с которой уходили, хотя даже, как я говорю, в некоторые моменты торопливость не нужна была на практике, но нужна была готовность. То есть Всевышний очень оценил, мы видим из слов пророка Ирмияху, нашу готовность уйти вслед за ним, когда он поманил, да, из этой страны, в которой все-таки привыкли, и вот жили, как жили. Ну вот для этого у нас есть это самый шашлык, это самое потрясающе вкусное мясо пасхальной жертвы, которую я вот сейчас вам так рассказываю, мне уж прям захотелось. Но,
да, Рава, ну, Вадя, вот... а тут вопрос, вот, а как поступить с этим шашлыком у тех, кто живет в квартирах?
Кто живет в квартирах? Смотрите, на самом деле, когда все работает.
Или может
как не, надо, до,
не дожарить на сковородке?
Нет, на сковородке нельзя. Но я вам скажу, в квартирах тогда практически никто не находился, кроме тех, кто живет в Иерусалиме. Но и те, кто жили в Иерусалиме, было устроено по-другому. Я думаю, что когда храм будет отстроен, появится место какое-то. И сегодня у многих есть это место, но во дворе, конечно, нужно было сделать это вряд ли в квартире удобно. Это дело действительно жарить на открытом огне. Это делалось во дворе. Но вы не забывайте, что практически весь народ, кто мог, да, кроме больных и каких-то немощных, которые совсем не могли двигаться, все приходили в Иерусалим. Это же было, это один из трех праздников, который называется Регалим. Да, то есть регулярные, с одной стороны, дни, а с другой стороны, те, которые связаны с ногами, то есть нужно прийти в Иерусалим. И все находились, большинство народа находилось просто в каких-то шатрах, становились шатрами, становились какими-то лагерями в Иерусалиме. И те, кто жили в Иерусалиме, тоже у них были всегда дворы. Раньше вообще дворы, не только в Иерусалиме, в принципе, я думаю, у всех народов, не только евреев, что-то уникальное, дворы были очень функциональной частью квартиры. Это, кстати, связано с законами Хануки. Потом будете смотреть, увидите, что есть разговор, где зажигать свечи, на, у дома или в конце двора, или в конце дома. Почему раньше двор имел большое значение? В нем стирали, сушили, делали, готовили еду, делали много разных домашних работ, делали во дворе. То, что сегодня мы делаем в каких-то подсобках, или уже в комнатах, или где-то. Раньше было принято многие эти вещи делать во дворе. Поэтому двор, конечно, был очень функциональный, и был у любого человека, который хотя бы маленький какой-то домик, как правило, старались, чтобы перед домиком был двор. И что делать тому, у кого вот прямо вот только одна квартира, все, вы правы, я не знаю, что делать. Значит, договориться с соседями, у которых есть двор. Все равно же вы помните, что люди, как правило, сами себе не готовили этот Корбан Песах, а готовили на много-много семей сразу. Я думаю, даже несколько десятков семей могло быть, если там немного детей. Там, где много детей, ну, хотя бы несколько семей вместе были. И хотя бы у одной из них, значит, найдется какое-то место, где они могут это делать. Если нет, то...
Ну, есть балконы, в
конце концов. Делали, а?
Конечно. Есть балконы у всех, потом
Ну, даже предположим, что нету, найдем какой-то случай, что нет. Значит, шли и придумывали какое-то себе место.
Парк, да, да.
Где
да.
можно это сделать? Я не знаю, у кого-то...
Хамед сжигают же везде на улице.
Квартира, да, квартира с высоким потолком. Может, кому-то не жалко и дома это сделать, потом весь дом будет пахнуть мясом. Но это уж дело техники. Да, мы сейчас говорим с вами про заповедь, а там уже как могли и делали. Вот. Ну, просто я говорю, что из практики это не так сложно, как нам показалось. Теперь законы заповеди. Он здесь упоминает, как мы помним, хинух не дает инструкции, иначе мы бы хинух имели в 300 томах толстых. А у нас хинух – это всего небольшая книжечка. Он только упоминает про эти законы и говорит, где их искать. Например, какие могут быть законы, связанные с этой заповедью? Вроде мы все уже сказали. Взять, да, и пожарить на огне. А, например, говорит, им асаут слиг дыра. Вот если он, например, в кастрюле жарит как-то, вроде как в сосуде, но жарит. Что с ним делать? Тоже вопрос. Или, например, сахоба машкин. Или он, чтобы лучше обжаривалось, знаете, специалисты по шашлыкам точно знают, что не просто так берут мясо и суют в огонь, а капают на мясо какими-то там луковыми, я не знаю, лимонными всякими штуками, да, что-то там.
Маринадом.
Вот. Это тоже вопрос, можно ли это делать, потому что тогда, знаете, в чем здесь, ну так на одной, на кончике вилки вам скажу.
Варка.
Если вы, например, сильно смочили этот кусочек мяса, а потом начинаете его греть на огне, а ведь первое, что произойдет, это жидкость нагреется. И, как вы знаете, по законам физики, мясо не начнет жариться, пока вся жидкость с него не испарится. Пока жидкость не дает ему нагреться на температуру больше, чем жидкость варится. Значит, первый момент мясо будет вариться в этой жидкости, а не жариться. Может быть, это у нас проблемка. Это надо рассмотреть, эти законы. И, значит, если помазали его какими-то там, значит, напитками, или водой, или маслом, или что, или, скажем, трумой, что там будет с этой трумой, для коинов, не для коинов, как там быть тогда. И прочие-прочие подробности, которые еще могут возникнуть с этим законом. Идите, говорит, в трактат Псахим, дав мем, амутбет, 40-й, да, 40-й лист на второй странице, и там начинайте учить. Ну, здесь мы даже, видите, еще много у него есть на эту тему, но мы не успели эту заповедь закончить. Мы завтра продолжим ее в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всего всем доброго.